На голый крючок. В контрразведывательной практике задание, полученное Алексеем Романовым, называлось «Удить на голый крючок». Это когда имеются достоверные сведения о том, что существует вражеская шпионская сеть, но нет ни имен, ни примет, ни адресов, вообще ничего. При нормально работающей контрразведке тут создается система маркеров или колокольчиков, то есть по всем подразделениям, полицейским околоткам, станциям, извозчичьим биржам, по объектам, представляющим интерес для противника, рассылаются ориентировки. Регистрировать всякую подозрительную активность по таким-то и таким-то параметрам. Рано или поздно какая-нибудь из рыбок сама себя выявит. Колокольчик звякнет, а дальше уже вопрос техники. Забрасывать одинокую удочку с голым крючком, чтобы поймать большущую стаю рыб, Романову прежде не доводилось. С другой стороны, задачу нельзя было назвать очень уж сложной, поскольку имелось три обстоятельства, сильно ее упрощавших. Во-первых, придется иметь дело не с профессиональными разведчиками, а с любителями, вряд ли владеющими конспиративными навыками. Во-вторых, военный заговор, в отличие от шпионской организации, должен постоянно расширять свои ряды. Ведь речь идет о захвате 2-миллионного города. Наконец, в-третьих, известно, из какой среды заговорщики вербуют участников. Из бывших офицеров, вроде штабс-капитана Романова. Стало быть, нужно цепляться на крючок самому и правильно выбрать место для ловли. Вот и вся хитрость. Покончив с недолгими логическими выкладками, Романов мысленно отмотал время назад, представив себя таким, каким он был до поворотных событий минувшего лета, вернее, до одного события, о котором напомнил ему бесцеремонный Орлов. Сам Алексей обнес этот участок памяти глухим забором и старался в ту сторону даже не оглядываться. Не стал оглядываться и теперь, просто сказал себе: «Я фронтовой офицер, ни черта не смыслящий в политике, но обозленной революцией, которая развалила государство и армию. Я оскорблен хамством распоясавшейся солдатни. Я считаю большевиков германскими агентами, дьявольской силой, губителями России и люто. До зубовного скрежета их ненавижу». Орлов с Крюковым сидели тихо, наблюдая за умолкнувшим Романовым, который вдруг зажмурился. Это Алексей вживался в роль. Когда он снова открыл глаза, мир будто переменил окраску. В красивой дворянской усадьбе, где когда-то жила Наташа Ростова, теперь хозяйничают грубые, злые, враждебные люди. Они захватили не только дом Ростовых, они опоганили весь древний прекрасный город, всю великую тысячелетнюю страну. Ну и рожа, — подумал Романов с ненавистью, глядя на Крюкова. Развалился в вампирном кресле скот. «Подбери окурок, тварь! Этому паркету 150 лет, ты в нем дырку прожег!»
«Ты чего?»
— замигал Крюков, ежась под неистовым взглядом. А Орлов рассмеялся. «Отлично! Идите, ваше благородие! Спасайте Россию от хамов!» Романов и пошел. За дверью, правда, остановился. Сказал себе: «Итак, я не красный командир, а обычный демобилизованный офицер. У меня нет ни продовольственных карточек, ни денег, ни крыши над головой, ни московской родни. Куда бы я обратился?» Ответ очевиден. Военный, привыкший к попечению государства, как собака, приученная находить корм в своей миске, отправился бы в управление военного округа. Государство-то все-таки существует, хоть и большевистское. Где в Москве штаб округа? Полистал телефонно-адресную книгу на секретарском столе. Нашел. Улица Пречистенка, недалеко. Встал перед пятнистым зеркалом. Об него кто-то тоже гасил окурки. Внимательно осмотрел себя. Пожалуй, достаточно спороть с фуражки звезду и прицепить на китель те ордена, которые офицеру положено носить постоянно. Шагом марш, штабс-капитан. На большом казенном здании висела красная тряпка с надписью «Военно-учетное управление РКК». Романов остановился перед входом, озадаченно хмурясь, как это сделал бы всякий офицер при виде непонятной аббревиатуры. Дверь все время хлопала, люди входили и выходили. Рядом встал еще один такой же, как Алексей, в офицерской фуражке без кокарды, в высоких сапогах со шпорами. Судя по желтому канту, драгун запыхтел. Что это, РКК, не знаете? — спросил Романов.
— Рабочая крестьянская Красная Армия. Вот, думаю, записываться нет. — Паёк дают, — вздохнул Драгун. — Жить как-то надо. Эх, пойду.
Алексей вошел за ним. В длинном коридоре толпилось много людей, по виду сплошь бывшие офицеры. Оно и понятно. Нижние чины после демобилизации просто отправились по домам, вернулись к прежней жизни, а куда деваться профессиональным военным? Алексей стал медленно прохаживаться, приглядываясь и прислушиваясь. Разговоры были тихие, унылые. Нечем жить, паёк, паёк, паёк. До чего же мы докатились? Пропала Россия. В Архангельске англичане. Немцы наступают на Париж. На Романова тоже посматривали, вернее, на его грудь. Шинель он распахнул, стали видны боевые ордена. Офицерские и солдатские Георгии, Владимир с мечами.
— Снимите это, — посоветовал немолодой артиллерист. Недавно комиссар накричал на георгиевского кавалера, сорвал с него крест. Зачем нарываться?
У него самого на мундире был только академический значок. От орденов остались лишь дырочки.
— Сорвать, может, и не сорвут. Однако назначение точно не получите, — сказал другой.
— Мне за 3 месяца жалования не выплатили. Пусть выдадут. А назначение от них мне не надо, —
Романов говорил громко, не так, как остальные.
— В Москве теперь главная власть — германский посол Мирбах. Что он прикажет, то большевики и делают. Это что же, я буду немцам служить, которые моих товарищей убивали?
— У вас, верно, семьи нет, — печально вздохнул артиллерист. — А у меня 3 детей. — Да-с.
Второй шепнул. — Пускай лучше заправляет Мирбах, чем Ленин с Троцким.
— Господа, господа, поосторожней,
— шикнул третий. — Слыхали про ЧК? Запросто могут ходить тут подслушивать. Мы для них подозрительный элемент. Все умолкли, оглядываясь. Романов приметил, что некий благообразный, сильный пожилой господин в длинной кавалерийской шинели с седоватой бородкой клином действительно остановился и прислушивается. На чекистского агента он был никак не похож. Да если верить Орлову, в ЧК и не было агентов. Специально для кавалериста, проходя мимо, Алексей презрительно пробормотал. «Офицеры, мать их, пху, овцы!» Потом он поговорил в том же духе еще в 2 местах, все время периферийным зрением следя за пожилым. Тот близко не подходил, но и не отвязывался. Неужто клюнуло с первого же заброса?
— Окатись она, ваша РКК! Пусть подавится моим жалованием! — громогласно объявил Романов напоследок и пошел к выходу.
— Идет сзади или нет? Оборачиваться нельзя. Шел кто-то. Шел, не отставал. На улице Алексей остановился зажечь папиросу. Шаги за спиной тут же стихли. Снова двинулся, возобновились. Он ощутил подзабывшееся чувство, азарт охотника, и вдруг устыдился. Господи, ведь не на чужих охотишься, а на своих, на русских, с кем еще вчера был вместе. Но теперь люди делились на своих и не своих по иным признакам. И вообще прав Орлов. К черту Мерехлюндии! Романов применил элементарный агентурный прием. Сделал вид, что поправляет фуражку. В ладони было спрятано маленькое зеркало, чтобы смотреть назад, не оборачиваясь. Опля! Хвостом оказался не давишний дядя, а какой-то тощенький паренек в лыжной финской куртке. Стоит, делает вид, что изучает афишу на тумбе, а сам косит глазом. Может, показалось? Очень уж юн, совсем мальчик. Для проверки Алексей проделал еще один трюк, тоже примитивный. Снова зашагав, слегка задел плечом встречного и повернулся извиниться. Мальчишка окончательно себя выдал, шарахнулся за тумбу. В общем, ясно. Не загадка пляшущих человечков. Пожилой кавалерист бродит по коридору военно-учетного управления, отбирает офицеров, которые кажутся ему перспективными, а потом дает сигнал пареньку. Тот, видимо, пасется неподалеку от входа. Теперь мальчик будет таскаться по пятам. Проверять, куда человек пойдет, с кем встретится, где проживает и прочее. Можно, конечно, поиграть в эту несложную игру, да времени жалко. Поэтому Алексей поступил проще. Свернув в подворотню, спрятался в густой тени. дождался, когда хвост сунется следом, и крепко ухватил мальчишку за шкирку. Вблизи тот оказался совсем зеленым, лет 17, а то и 16. Белокожий, тонкошей, с пушком на верхней губе. Возмужает, станет красавцем, а пока как, есть гадкий утенок.
— Сопливый совсем, а уже шпионишь,
— прошипел Романов.
— Прыщ чекистский.
Парень не испугался, а оскорбился.
— Я совсем не то, что вы подумали. Я не сопливый, я юнкер.
— А насчет прыщей?
— Это недостойно,
— придавленно пропищал он. На лбу у него действительно разовела россыпь прыщей. За них и обиделся. Разжимать пальцы Алексей не спешил, еще и дернул руку кверху, чтобы мальчик приподнялся на цыпочки.
— Зачем вы за мной следите, если вы юнкер?
— Я не слежу.
— То есть слежу, но не в том смысле. Отпустите, я задыхаюсь. Отпустите же.
Я от людей, которые думают так же, как вы.
— О чем это они думают? — подозрительно спросил Романов, но ворот выпустил.
— Говорите ясней.
— Я Копейщиков, Веня. Ну, то есть... Вениамин Копейщиков, юнкер Александровского училища, ну, то есть бывший юнкер, а вы офицер, я знаю. Скажите только, вы ведь патриот?
Клюш, вы представились. Я штабс-капитан Романов, Алексей Борисович. Что за странный вопрос про патриота? Я русский офицер, этим все сказано.
Я не просто так спрашиваю.
Парнишка мигал, что-то соображая, потом решился.
Пойдемте со мной. Там с вами поговорит один человек.
— Кто? О чем?
— Такой же патриот, как вы. Идемте, Алексей Борисович. Тут недалеко.
— Незатейливо, — подумал Романов. — Это вам не германская разведка и даже не австрийская. Первого встречного сразу приглашают на явку. — Во-первых, не Борисович, а Борисович. Во-вторых, если вы юнкер, то обращайтесь к старшему как положено.
— Виноват. Господин штабс-капитан.
Веня Копейщиков вытянулся.
Я пробыл юнкером недолго, не успел привыкнуть. Идемте же, не пожалеете.
Ладно, проворчал Романов. Охотничий азарт весь куда-то подевался. Осталась одна жалостливая досада.
Все равно деваться некуда. Я в Москве никого не знаю.